На волнах свободы программа «Культурный дневник». Работы немецкого военного историка Себастьяна Штоппера в апреле оказались в российском федеральном списке экстремистских материалов. Себастьян Штоппер изучает партизанское движение в Брянской области. Ему удалось найти в Германии и передать в Россию дневник знаменитой брянской подпольщицы и партизанки Вали Сафроновой. Себастьяном Штоппером делал интервью Первый канал российского телевидения. Его принимал брянский губернатор. Однако теперь все изменилось. Суд решил, что в своих работах Штоппер оправдывает действия немецких оккупантов и принижает значимость партизанских военных операций на Брянщине. Я попросил Себастьяна Штоппера рассказать об этой странной метаморфозе. Себастьян, почему вы заинтересовались партизанским движением на Брянщине, какие задачи ставили, что вам удалось найти в архивах и какие выводы вы сделали в своей диссертации?
Все началось с тем, что когда я читал книги о времени оккупации, результаты прежнего исследования разочаровали меня немного. Слишком немного конкретных результатов, слишком немного цифр на мой вкус. И после того, что я видел немецкие документы в архивах в Германии, я знал, что там можно гораздо больше писать. Хотя, конечно, это требует много времени, надо долго искать и много прочитать в архивах. Выводы простые, думаю. Прежние представления о немецкой оккупации Брянщины неточные и односторонние. Самое удивительное состоит в том, что имели среди немцев также стремление обращаться с населением хорошо. Об этом обычно никто ничего не напишет. Пожалуйста, понимайте мне правильно, здесь национал-социализм требовал уничтожения всех русских. Политические элиты в Берлине старались доработать, эксплуатировать. И это бесчеловечность и, скажем, бесцеремонность очевидно также в Брянской области во время оккупации. Но частично имелись также другие представления среди немецких офицеров. Не каждый немец, скажем так, был фашистом и так далее. Из немецких и советских документов узнал очень много подробностей о брянских партизанах, конечно. На мой взгляд, советские историки игнорировали компрометирующие факты. Поэтому теперь важно писать также об этом. Кроме того, числа, думаю, доказывают, что сопротивление партизан вредило немецкой армии гораздо меньше, чем до сих пор утверждали. Думаю, что это самый главный вывод из диссертации.
Вы сказали, что компрометирующие факты скрывались. А какие именно?
Я сейчас говорю о том, что советские историки написали. И там всегда, например, сказали, что тогда была, например, всенародная борьба против оккупантов, например. Но такого я вообще не нашел в документах. Именно на Брянщине мы, конечно, знаем пример Каминского и так называемая Локотская республика. И поэтому уже из этого вытекает, что, как это называется, монолитическая борьба, он просто не существовал.
И вы нашли ведь доказательство, что партизаны не убили одного из немецких генералов?
Но это тоже, скажем так, типичный пример. Там был такой отряд, который утверждал, что он якобы убил этот генерал. Но на самом деле они только на него напали. Но результаты были другие. Они убили несколько немецких солдат. Но сам генерал остался жив. Да.
Себастьян, в России к вашим исследованиям отнеслись сначала благосклонно. Был даже сюжет по Первому каналу телевидения. А теперь вас неожиданно объявили экстремистом. Как это произошло и с чем вы это связываете? Это государственная какая-то политика или частное недовольство кого-то из историков, которые занимаются той же темой и которые недовольны тем, что вы влезли в их вотчину, что называется?
Ну да, да, это, конечно, сейчас странный ход. Естественно, имеется в России несколько человек, которым не нравятся результаты моей работы. Конечно, если я возвращаю исчезнувший дневник, они аплодируют, это кое-что хорошего. Но если то же исследование поставляет результаты, которые не совпадают с прежними представлениями, тогда эти люди рассержены. Они не работают по-научному, Я не знаю, что актуальная политическая линия России поддерживает это поведение, поддерживает консервирование устаревшей картины истории, скажем так. Что я не понимаю, почему прицепились ко мне уже сейчас, когда я в России практически еще ничего не издал. На рынке уже есть столько нежелательных книг о тематике. Например, в книге Когуна «Сталинский командос» гораздо больше документов, дискредитирующих советских партизан. И у меня, в принципе, все еще ничего не известно. Поэтому, что они заранее сейчас нападают на меня, это немного удивительно.
Я слышал, что ваши оппоненты пользуются рукописью вашей, которая не была даже опубликована. Это правда, и каким образом она к ним попала?
Да, это тоже интересный деталь. Много людей участвуют в переводе моих текстов, немцы и русские. И, вероятно, один из этих помощников дальше передал немного материала. Но такого не можно предотвратить. Таким образом распространялись несколько глав из моей книги, которая должна публиковаться осенью в Брянске. Но это не является проблемой для меня, думаю. Я ничего не должен прятать. Каждый может читать, что я пишу. Если ошибаюсь, можно меня исправить легко. Но, пожалуйста, с аргументами на базе скажем, источников и не просто простыми утверждениями.
Вы уже сказали, что государство поддерживает вот это искажение картины Второй мировой войны. Интересен ваш взгляд на то вообще, как осмысляются события войны в работах современных российских историков?
То, что я прочитал, на мой взгляд, имеется очень много хороших книг о войне в России. Часто смешивается профессиональная историография и эмоции. Я это хорошо понимаю. Но инструментализация событий не нравится мне, скажем так. По моему мнению, прежде всего цель патриотического воспитания читателя ошибочна. Заключение не может быть национализмом или милитаризмом, обязательством к гуманизму и пацифизму, скажем так. Кто прочитает книгу о войне, он должен понимать, что такое не должен повториться еще раз. Поэтому, я думаю, что это должен быть главный вывод после того, что прочитали книги. А эта патриотическая линия, это мне не нравится, это я не поддерживаю.
А что вы думаете о новом законе, который вводит уголовную ответственность за реабилитацию нацизма?
Да, это, конечно, я думаю, что только вчера сейчас подписали этот закон. Думаю, что это уже действует сейчас. Этот закон, как они это сейчас сделали, это ненужный, неясный закон. Расизм и презрение человека – это уже наказуемый. Это, в принципе, достаточно, чтобы наказывать нарушения и преступления. Вероятно, закон будет служить другой цели. Именно подавление профессиональных исторических обсуждений. Как я понял, больше не разрешается отрицать факты, установленных приговором Нюрнбергского международного военного трибунала. Это, конечно, широкий масштаб. Как я помню, советские обвинители представляли в Нюрнберге также доказательство СССР 90, и я помню, что точно исследовал одно из преступлений, которое упоминается в этом доказательстве косвенно. Это злоупотребление советских детей в качестве крови для Вермахта. Это очень сложная тематика. И результаты исследования, на мой взгляд, очень интересные, удивительные и предлагают много материала для длинных дискуссий. Но буду писать и публиковать на русском об этом статью, но боюсь, что потом обвинят меня еще раз. Но подождем, что будет.
Себастьян, вы ведете блог на русском языке и интересуетесь не только историей войны, но и современностью. Вы участвовали в акции протеста против аннексии Крыма на днях. Что вы думаете о том, что происходит сейчас вокруг Украины и в российско-украинских отношениях?
Да, это сейчас, конечно, очень печальная тематика. Присоединение Крыма было нелегально, я считаю. Россия гарантировала в 1994, по-моему, году, что полуостров остается частью Украины. И теперь договор нарушали насильственно. Фактически Крым теперь часть Российской Федерации. Но не по правилам, конечно. Никакое государство мира не признает эту аннексию. И референдум был смешным шоу. Нападение России на Крым и беспокойство в востоке Украины являются, по-моему, акциями Москвы, чтобы дестабилизировать Украину. Путин не хотел допускать, что новое украинское правительство, у которого много недостаток, конечно, это ясно, что украинское правительство обращается к Западу. Путин рассматривает Украину в качестве части так называемого русского мира, который он выдумал. Всюду, где русские живут, он полагает, что сможет вмешаться, если это служит его интересам. Это понимание политики очень устарело, по-моему. Путин боялся, что сфера влияния России дальше сокращается. И теперь он пытается получить всеми средствами еще немного политического капитала из событий. В внутриполитическом виде аннексия Крыма приводит ему, естественно, большие преимущества, но он жертвовал ради этого международную репутацию России, отношения с так называемым братским народом и также хрупкая стабильность российской экономики. Но еще посмотрим, что будет с Россией сейчас дальше, какие санкции еще будут и так дальше. Я об этом еще не так много читал, какие планы есть у США и Европы.
Может быть, вы видели последний номер журнала «Шпигель», который вышел с вопросом на обложке «Война в Европе». Какое у вас ощущение, у вас, военного историка? Война неизбежна сейчас? Или Запад, Германия, в частности, способны ее предотвратить?
Не думаю, что война предстоит сейчас. И не думаю, что война и будет. Россия не может рисковать его на западной границе, борьбой, в которой поддерживают Европа и США противнику России. Такая война начала бы тотальную изоляцию России, и страна находилась, ну, экономически через несколько лет в руинах. И Германия с его хорошими отношениями с Россией пыталась дать Путину возможность успокоить спровоцированный конфликт в пути переговорах. Также в дальнейшем все официальные и неофициальные каналы, как мы видели, остаются открытыми для России. Но боюсь, что до сих пор русское правительство, по-видимому, еще не готово заканчивать украинское приключение.
Немецкий историк Себастьян Штоппер.